менее, этим утром с новостями нас знакомит Евгения Мельникова. Ну, а что касается погоды, то на сегодня на большей части территории России она еще солнечная, безоблачная и, в общем, достаточно жаркая, ну, или, по крайней мере, теплая. Но вот потихоньку надвигается с запада дождевой фронт, как смотрю я по составленным синоптикам картам, и уже сегодня в Санкт-Петербурге, например, обещают дождь, но он принесет с собой и похолодание, 18-20 градусов тепла, 756 миллиметров атмосферное давление, 87% влажность воздуха, и ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Дожди вроде бы ожидаются и в Мурманске, в Кандалакше, в Петрозаводске, в Архангельске, в Пскове, ну, то есть вот по границе России, ну и, видимо, пойдет дальше и на территорию, вглубь территории страны, потому что в Москве, вот, например, в воскресенье тоже обещают дождь, но до воскресенья пока будет погода жаркая, сегодня 29-31, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 27%, очень сухой воздух, ветер юго-восточный 3-6 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 17 августа, пятница. У микрофона Олег Винокуров. Тем в ближайшем часе у нас, как всегда, много. Здесь и конференция «Другой России», и преследование забастовщиков на заводе ВАЗ. Ну и, естественно, тема, которой мы сегодня отдаем приоритет, это, ну, можно сформулировать как российско-грузинский ракетный конфликт. Ну, в общем, эта ситуация нами осматривается тут всесторонне. Мы в связи с этим и вопрос вам задаем. Почему у России и Грузии такие нервные отношения? Вы присылаете свои ответы на пейджер, я их по ходу программы читаю. 96143, это московский телефон, код Москвы 495, телефон нашей пейджинговой компании. Можно еще с мобильного телефона посылать смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Начнем мы с событий в России, начнем этот час с разговора о коалиции «Другая Россия». Региональная конференция по выдвижению единого оппозиционного кандидата в президенты Российской Федерации от этой коалиции состоялась в Пскове. Конференция прошла в секретной обстановке. Место ее проведения оргкомитет скрывал, не афишировал и вообще скрывал до самого начала. Подробности у нашего корреспондента в Пскове Анны Липиной.
Как сообщила руководитель регионального отделения Объединенного гражданского фронта Надежда Дановская, конспирация – мера вынужденная, чтобы никто не смог помешать проведению важного мероприятия. Конференция собрала 27 участников, среди них лидеры Объединенного гражданского фронта, сторонники Эдуарда Лимонова, организации «Коммунисты Псковщины» и «Оборона», ряда правозащитных организаций региона. На конференции были подведены итоги деятельности «Другой России» в Псковском регионе, говорит Елена Демченкова, председатель оргкомитета конференции.
Мы провели несколько акций политического характера, социального характера, были многочисленные пикеты привлечения внимания к различным проблемам.
В ходе конференции выступающие говорили о ситуации с выборами в стране, говорит правозащитник Венедикт Достовалов.
С этим положением, когда выборы превратились в спектакль, когда выборы напоминают нам времена советской эпохи, нам прописывали одного кандидата, мы ходили, бросали это в урну, так сказать, не задумываясь, какой там выбор. И вот эти времена возвращаются, а этого крайне не хочется. Одна из проблем России – фальшивость происходящего. У нас фальшивые партии. И все это выдается за чистую монету. И большинство народа с этим соглашается. И мне очень важно осознавать, что другая Россия – это нечто совершенно отличное от той бутафории, от той фальши, которую нам представляет наш сегодняшний режим власти.
Основной вопрос конференции – выдвижение единого оппозиционного кандидата в президенты России. В списке на обсуждение значилось 5 фамилий. Среди них Владимир Рыжков, Михаил Касьянов, правозащитник Владимир Буковский, финансист Виктор Геращенко и Сергей Гуляев, лидер движения «Народ». Также на конференции в список была внесена кандидатура Гарри Каспарова. Участники конференции отмечали, что выдвигать надо такого кандидата, который имеет шансы пройти, а также человека достойного – говорит Ольга Курносова, лидер Санкт-Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта.
Вот для меня лично главным критерием по кандидату в президенты будет то, чтобы мне не было стыдно за выдвижение именно этого человека. Потому что сегодня действительно очень сложная ситуация. И мы можем действительно быть уверенными только в тех, кто своими поступками показал, что он никогда ни при каких обстоятельствах не пойдет на сговор с Кремлем.
Участники конференции большинством голосов избрали единым оппозиционным кандидатом в президенты России Михаила Касьянова. Кроме того, на Псковской региональной конференции были избраны делегаты на съезд «Другой России» и кандидаты в депутаты Госдумы от Псковской области. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
8:13 московское время. Вновь ко мне присоединился Дмитрий Морозов, который, как я знаю, в своих обзорах, утренних обзорах печати, редко обходит стороной олимпийскую тему. Коллега, нынешний день исключением не будет.
Безусловно, это становится уже хорошей традицией. Однако на сей раз о грядущей Олимпиаде поговорим с улыбкой на лице. О выборах олимпийского символа Сочи, который становится популярной народной забавой. Предела фантазии нет среди кандидатов в талисманы. Матрешка, снеговик, дельфиненок Винни, президент Путин, медведь и Ктулху. Много иллюстраций в приложении к ведомостям под названием «Пятница». Дело в том, что в июле конкурс кандидатов в талисманы объявили сразу несколько средств массовой информации. «Комсомольская правда», «Известия», агентство «Весь спорт». Только в агентство прислано около 400 заявок различных художников-фантазеров. Кроме того, существует двойник генерального директора заявочного комитета Дмитрия Чернышенко, и на этот адрес присылается тоже очень много заявок. Лидирует «Рысь» 318 голосов, на втором месте «Снежик» некий 141 голос, на третьем «Чебурашка» 44 голоса. Кроме того, есть так называемые «одномандатники», как их нарекло издание «Ведомости». Среди них лидируют «Медведи» — белые, бурые, безымянные и с именами. Однако в информационном центре «Единой России», символом которой является эта всенародно любимая млекопитающие, сообщили, что партия пока ни в каких талисманных конкурсах не участвует. Ну, помимо медведей, мамонтов и дельфинов, обсуждаются также, внимание, морские звезды и морские коньки, мандарины и пельмени, вымышленные персонажи Ктулху, медведь и Чебурашка, а также два человека, актер-участник КВН Михаил Галустян и президент России Владимир Путин. За Галустяна голосуют те, кто помнит, он представлял на КВН команду Сочи, а Владимир Рояновский, автор работы «Прометевс», это человек с лицом Путина и пламенем, вырывающимся прямо из ладони, считает, что вместо дельфина на лыжах было бы лучше выбрать президента Путина на лыжах. Ну и в ситуации, когда кандидатов такое множество, идея референдума по выбору талисмана Сочи-2014 кажется вполне адекватной, резюмируют «Ведомости», огласите весь список.
Да, ну тут остается только пожалеть, что у нас радио, а не телеэфир, потому что еще картинки тут замечательные. Мне кажется, все просто обязаны познакомиться с этим приложением по пятницам. Это в газете «Ведомости». Очень увлекательное зрелище, именно вот если смотреть на эти картинки. Ну что же, спасибо, Дмитрий. Дмитрий Морозов сегодня знакомил нас с тем, что пишет центральная российская пресса. Ну а сейчас в Москве 9:15. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами мощного землетрясения в Перу стали, по последним данным, 510 человек. При обстреле армейской части в Ингушетии военнослужащие не пострадали, сообщила МВД республики. В Ставропольском крае произошло массовое отравление детей. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио «Свобода» через 15 минут. Сегодня в 10:07 по московскому времени у вас есть последний шанс в повторе услышать аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. Зачем был нужен 37-й год? Сколько соков и каких пьют в России? И кто их производит? Уроки демократии, интервью с бывшим советским диссидентом, ныне израильским политиком Натаном Щеранским. И «Американцы в Европе. Лазурный берег» в книгах Фицджеральда и Хемингуэя. Итак, в 10:07 по московскому времени радиожурнал «Время и мир». Не пропустите. Ну, а сейчас вновь пришла пора поговорить о спорте. Весь прошлый выпуск я посвятил футболу, поэтому сейчас о других видах. Начнем с тенниса. На турнире в Цинциннати определен состав четвертьфинальных пар. Это мужской турнир. Россиянин Николай Давыденко, выигравший у чеха Томаша Бердыха 6-3-6-2, теперь встретится с испанцем Давидом Феррером, взявшим верх над американцем Энди Родиком 7-6-6-4. В других четвертьфиналах играют Роджер Федерер, швейцарец, с испанцем Николасом Альмагро, еще один испанец Карлос Мойя с австралийцем Лейтоном Хьюитом и два американца друг с другом встретятся, Джеймс Блейк и Сэм Куэри. Что касается женщин, то у них турнир в Торонто сейчас проходит. Там на стадии 1/8 финала три россиянки выступали. Две из них вышли в четвертьфинал. Это Светлана Кузнецова. Она победила американку Меган Шонаси 6-3-6-2. И Надежда Петрова. Она выиграла у швейцарки Пати Шнидер 6-4-6-1. А вот Динара Сафина уступила француженке Марион Бартали 6-2, 6-7, 6-0. Таков счет этого матча в пользу Бартали. И вообще француженок будет трое в четвертьфинале, потому что кроме Бартали туда вышли еще Вирджини Роззано и Татьяна Головин. Ну, россиянок две, как я уже сказал, Петрова и Кузнецова. И кроме того, восьмерки сильнейших: бельгийка Жустина Нэн, Елена Янкович из Сербии и Ян Цзи из Китая. Это что касается тенниса. Отметим еще хоккейные события, такое как Кубок Лады. Нижнекамский «Нефтехимик» одержал в третьем туре победу над командой «Касцинк Торпедо» из Усть-Каменогорска со счетом 5-2. И благодаря этому вышел в финал Кубка, где встретится с уфимским клубом «Салават Юлаев». Уфимцы, как известно, обеспечили себе выход в финал этого турнира досрочно. Проходит он в Тольятти. А третий свой матч «Салават Юлаев» тоже выиграл у Лады со счетом 3-0. Ну и футбол мы же не можем обойти вообще вниманием. В заключение сообщу, если вдруг кто пропустил, вчера «Зенит» играл во втором квалификационном раунде Кубка УЕФА в Словакии против команды «Вион» из Златы Моравца и победил со счетом 2-0. Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге 30 августа. Вот таковы основные новости спорта на сегодня. В Москве 8:19. Продолжает программу «Время свободы». Экономическая панорама, подготовленная Сергеем Сининским.
Объем промышленного производства в России за первые 7 месяцев года увеличился на 7,7% по сравнению с показателем за тот же период 2006 года, сообщила Федеральная служба статистики. При этом в июле прирост составил в пересчете на год 7,8%, что ниже экспертных прогнозов. В июне этого года темпы роста промышленного производства в России составили в пересчете на год 10,9%. Крупнейшая в Германии энергетическая компания «Эон» может передать российскому «Газпрому» часть акций своих тепловых электростанций, работающих на газе, в обмен на участие в разработке южно-русского газового месторождения на севере-западной Сибири. Об этом, по сообщению американской газеты Wall Street Journal, заявил исполнительный директор «Эон» Вульф Бернатат, отметив, что никаких решений руководством компании пока не принято. В прошлом году стороны предварительно договорились об участии трех немецких компаний «Эон», БАСФ и Винтерсхалл в разработке месторождения, однако совместная реализация проекта так и не началась. Темпы инфляции в 13 странах еврозоны в июле составили 1,8%, сообщило статистическое агентство Европейского Союза, что делает менее вероятным дальнейшее повышение Европейским центральным банком базовых процентных ставок. Рост цен в июне составил 1,9%. Пороговым уровнем инфляции, превышение которого может повлечь за собой повышение ставок, Европейский центральный банк считает текущий рост цен на 2%. Крупнейшая в Соединенных Штатах компания ипотечного кредитования Countrywide Financial объявила о получении синдицированного кредита от 40 международных банков на общую сумму 11,5 миллиардов долларов для поддержания текущих операций. На фоне кризиса на рынке рискованного ипотечного кредитования в США два других крупных его участника, компании New Century и American Home Mortgage, уже обратились в суд по банкротствам для временной защиты от кредиторов. С начала года почти 70 значит, более мелких компаний на этом рынке, обанкротились или были выставлены на продажу. Количество строящихся жилых домов в США в июле, по данным Министерства торговли, оказалось минимальным за последние 10 лет. На сегодня общий объем выданных в США ипотечных кредитов, по данным Американской ассоциации ипотечных банков, составляет примерно 10 триллионов долларов. Это 75% объема ВВП страны в 2006 году. 12% этой суммы приходится на долю кредитов рискованной ипотеки, а доля просроченных из них составляет примерно 1% от всех ипотечных кредитов в США.
В довершение к рассказанному об экономике Сергеем Сининским сообщу, что официальный курс рубля, установленный Центробанком на сегодня, составляет 25 рублей 74 копейки за доллар США и 34 рубля 55 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 34 цента. Вот упомянули мы американскую валюту, ну теперь и о других реалиях американской жизни поговорим, поскольку наши коллеги подготовили очередной выпуск рубрики «В Америке сегодня».
Американский гражданин признан виновным в причастности к терроризму. Из американской в панамскую тюрьму хочет перебраться бывший панамский диктатор. Защитить граждан от рака призывают правительство американские врачи. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Виновен по главным пунктам обвинения. Таким вердиктом завершился в четверг многолетний шумный процесс над Хосе Падильей, американским гражданином, обвинявшимся в связях с Аль-Каидой. Дело Падильи стало серьезным испытанием для Министерства юстиции, ведь оно рассматривалось в федеральном суде с его исключительно высокими требованиями к доказательству виновности, рассказывает Ян Рунов.
Дело по обвинению в терроризме американца, гражданина Соединенных Штатов, стало одним из самых шумных за последние годы. Хотя он родился в Америке и потому имел конституционное право на юридическую защиту, правительство объявило его вражеским боевиком, и на этом основании ему не было предъявлено официальное обвинение и было отказано в помощи адвоката. Когда же Верховный суд Соединенных Штатов поставил под сомнение правомочность подобных действий правительства, администрация Буша сняла с Падильи статус вражеского комбатанта и передала дело на рассмотрение гражданского суда. И вот теперь присяжные вынесли вердикт «виновен». Обвинительный вердикт суда присяжных считается очень важной победой правительства Соединенных Штатов. Родившийся в Америке в пуэрториканской католической семье и принявший ислам Хосе Падилья признан виновным в поддержке терроризма и в заговоре с целью убийства. Сам он не признал себя виновным в заговоре с целью убийств в Афганистане, в Ливане, в Боснии и в Чечне. Кроме Падильи, признаны виновными два его подельника, один родившийся в Ливане, а другой в Иордании. Все трое могут получить пожизненное заключение, поскольку признаны виновными в заговоре с целью убийства, похищения и нанесения увечий людям за границей. Их судили вместе, поскольку они считаются единой ячейкой, поддерживающей терроризм. Эта поддержка заключалась в том, что они снабжали исламских экстремистов различными материалами и деньгами и вербовали для них людей. Вот как комментирует решение присяжных эксперт по уголовному праву бывший судья Эндрю Наполитано. Это дело приковало внимание всей страны, потому что Хосе Падилья, арестованный в Чикагском аэропорту в 2002 году, был объявлен вражеским боевиком, участником заговора Аль-Каиды с целью взрыва в Соединенных Штатах радиоактивной, так называемой грязной бомбы. Но судили его по обвинению в террористическом заговоре, то есть первоначальные обвинения были заменены новыми. Суд длился 4 месяца. Главным свидетельством обвинения стала пятистраничная форма о приеме в тренировочный лагерь Аль-Каиды в Афганистане. Форма заполнена на арабском языке и подписана Падильей. На этой форме, обнаруженной сотрудниками ЦРУ в 2001 году в Афганистане, найдены отпечатки пальцев Падильи. Это было воспринято присяжными как доказательство намерений обвиняемого присоединиться к Аль-Каиде и разделить с ней ответственность за все ее дела. Федеральный окружной судья гражданского суда Марша Кук объявит приговор 5 декабря.
Рассказывал Ян Рунов.
Бывший диктатор Панамы генерал Нориега, отбывающий последние дни своего тюремного срока в американской тюрьме, начал бороться за то, чтобы после освобождения попасть в панамскую тюрьму. С подробностями Алан Давыдов.
В 1989 году Мануэль Нориега сдался американским войскам, которые высадились в Панаме, чтобы арестовать главу панамского режима, открыто превратившего страну в крупный перевалочный пункт наркотиков. В 1992 году американский суд приговорил его к 30 годам тюрьмы по обвинениям в наркотрафике, рэкете и отмывании денег. 9 сентября этого года у Нориеги истекает половина тюремного срока, и предполагается, что его в этот день за хорошее поведение могут выпустить из тюрьмы в Майами. Но самый известный военнопленный пребывает не в приятных предчувствиях, а в серьезных заботах. У генерала остались проблемы с законом еще в двух странах. В 1999 году французские власти заочно приговорили его к 10 годам тюрьмы за отмывание наркоденег через банки Франции. Правительство Панамы обвиняет Нориегу в убийствах противников его режима в 80-е годы. В родной стране экс-диктатору грозит как минимум 20 лет тюрьмы. Интересно, что Нориега предпочитает панамскую тюрьму. В оставшиеся до освобождения в США недели Мануэль Нориега добивается в федеральном суде в Майами, чтобы его в соответствии с Женевской конвенцией о военнопленных экстрадировали непременно на родину. Чем объяснить такое желание Нориеги? Об этом я спросил профессора международного права Джорджтаунского университета в Вашингтоне Энтони Аренда. Он ведь панамец и, видимо, рассчитывает, что в родной стране, которая стала демократической, суды к нему отнесутся более снисходительно, скажем, амнистируют или дадут ему условный срок. Ему кажется, что в Панаме у него есть какой-то шанс на такую сделку, в то время как во Франции это исключено. И все же, какое решение, скорее всего, примет американский федеральный судья в отношении Мануэля Нориеги? В соответствии с Женевской конвенцией 1949 года, военнопленный, каковым считается Нориега, должен быть возвращен в свою родную страну по окончании военного конфликта, либо отбыв срок лишения свободы, если он был к нему приговорен. Вместе с тем действует и соглашение между США и Францией об экстрадиции преступников. Если в этом соглашении оговорены определенные исключения в пользу многосторонних конвенций, таких как Женевская, тогда Нориега будет направлен в Панаму, и таким образом дело об экстрадиции переходит в сферу взаимоотношений Панамы и Франции. Если же положение американо-французского соглашения об экстрадиции обладают прямым действием, то тогда правовая коллизия решится следующим образом. Если соглашение с Францией вошло в силу до принятия Женевской конвенции, то Нориега экстрадируется во Францию, а если наоборот, то в Панаму. Многие панамцы опасаются, что возвращение бывшего диктатора на родину может дестабилизировать нарождающийся демократический порядок, тем более, что у Нориеги остались сторонники в Панаме. По словам экспертов, панамское правительство предпочло бы, чтобы 72-летний генерал провел свои преклонные годы во французской тюрьме, и оно дало знать о своем желании Белому дому.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну что же, полчаса еще осталось длиться программе, утреннему выпуску программы «Время свободы», а потом ее заменит программа «Свобода в 9». Соответственно, меня из эфира вытеснит Марк Крутов, который эту программу ведет. Доброе утро, Марк.
Доброе утро, Олег.
Ну так каковы будут главные темы вашей программы? Ну,
главная, безусловно, тема нашей программы – это итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в Киргизии. Организация буквально на глазах действительно набирает вес. Кроме этого, рост цен на хлеб в России и его влияние на предвыборную обстановку. Узнаем, почему псковским членам оппозиционной коалиции «Другая Россия» пришлось выбирать своего кандидата в президенты чуть ли не подпольно. И новый театральный сезон в Москве. Одним из первых его открыла популярнейшая студия Петра Фоменко, которая все-таки надеется обрести в течение вот этого года, этого сезона, собственное здание.
Ну вот видите, сколько всяких интересных тем. Программа «Свобода в 9» будет, как всегда, насыщенной, так что остается наших слушателей призвать к тому, чтобы не выключали они свои приемники в 9 часов, а наоборот, прильнули к ним еще внимательнее, потому что программа «Свобода в 9» с Марком Крутовым ждет их внимания. Ну а сейчас в Москве половина девятого, поэтому надо напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв мощного землетрясения в Перу возросло до 510 человек, свыше 1500 ранены. В столице страны Лиме и других пострадавших населенных пунктах продолжаются поисково-спасательные работы. Российские эксперты, прибывшие накануне в Грузию, продолжают свое расследование вторжения неопознанного самолета на грузинскую территорию. Сегодня члены делегации побывают в селе Цитилубани, где упала, но не разорвалась выпущенная с самолета ракета. При обстреле армейской части в Ингушетии военнослужащие не пострадали, сообщила МВД республики. По данным агентства, этой ночью боевики открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия по военной части в станице Троицкая. В Ставропольском крае произошло массовое отравление детей. По сообщению Интерфакса, в больнице города Благодарный с диагнозом острая кишечная инфекция находится 33 ребенка в возрасте от 3 до 5 лет. Предложение России использовать радар в Азербайджане не может заменить планируемое Соединенными Штатами развертывание систем ПРО в Европе. Как заявил командующий американской противоракетной обороной Генри Оберинг, этот радар находится слишком близко к Ирану и может послужить лишь дополнением к базам в Польше и Чехии. В Челябинской области сегодня завершаются антитеррористические учения стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня полигон Чебаркуль в Челябинской области посетят лидеры стран ШОС, которые вчера на саммите в Бишкеке подписали договор о долгосрочном сотрудничестве. Ремонт обшивки американского космического корабля «Эндевор» не будет проводиться на орбите. Специалисты НАСА пришли к выводу, что в этом нет необходимости. Обнаруженная трещина в термозащитном слое не представляет опасности при возвращении шаттла на Землю. Это был краткий обзор новостей.
Ну и я кратко о погоде. Сегодня она еще будет на практически всей территории России хорошей, теплой, солнечной и сухой. Вот в Москве, например, 29-31, 747 миллиметров ртутного столба атмосферное давление, влажность воздуха 27%, ветер юго-восточный 3,6 метров в секунду. Но вот уже к воскресенью обещают в Москве дождь, а сегодня он уже будет в Питере, по прогнозам синоптиков, и там, естественно, будет значительно прохладнее, 18-20, прохладнее, чем в Москве, но и вообще дождевой фронт по всей западной границе России вроде бы распространяется, и в Мурманске, там, и в Кандалакше, в Петрозаводске, в Пскове, и в других городах, вот и в Питере, как я уже сказал, так что не исключено, что скоро придут дожди и на остальную территорию России. Ну вот, по крайней мере, этот вывод можно сделать по прогнозам синоптиков на сегодня. Сегодня мы достаточно много уделяем внимания ситуации в отношениях России с Грузией. Вот этот ракетный конфликт, так сказать, вот, ну, та история вокруг обстоятельств падения ракеты на территорию Грузии 6 августа привлекает наше внимание, но это и понятно. И эту ситуацию Марк Крутов, которого вы только что слышали, который будет вести программу «Свобода в 9», вот перед этим он побеседовал с Виктором Литовкиным и попросил его эту ситуацию как-то оценить. Виктор Литовкин, известный российский военный эксперт, вот ответил на его вопросы следующим образом.
Почему история с якобы российской ракетой, выпущенной по грузинской территории, развивается так быстро и так стремительно? Насколько можно доверять выводам Международной независимой комиссии, которые появились буквально неделю спустя этого инцидента?
Ну, во-первых, я не сильно доверяю выводам так называемой Международной независимой комиссии, потому что, во-первых, если она независимая, то там должны быть представители и той, и другой стороны. А поскольку там представители России не существуют в этой комиссии, а представляют ее страны, мягко говоря, недружественно настроенные к России, ну, кроме Швеции, которая нейтральная, это Соединенные Штаты, Латвия, Литва, от их объективности говорить, ну, на мой взгляд, преждевременно. А почему быстро? Ну, я не знаю, насколько достоверны факты, которыми они занимаются. Ведь известно, что ракету взорвали грузины, очень быстро взорвали. То есть они спрятали концы в воду и оставили только для представления комиссии какие-то куски ракеты, где там написано «Россия», там, вот, и то, и другое. Номера ракеты, насколько мне известно, нет, и мы не можем определить, откуда она, как она оказалась в Грузии. Потом столько, извините за прямоту, вранья было вокруг этой ракеты, то она ночью попала туда, то она взорвалась, то, оказывается, воронка была огромная, а оказалось, что она всего где-то 1.5 метра, ну, ракета, которая 700 килограмм весит, не могла взорваться так. Потом оказалось, что она не взорвалась, ракета. Вот. Ну и так далее, и тому подобное. Много таких вещей, которые говорят о том, что грузинские власти ведут какую-то достаточно понятную игру, да, но они ведут игру, которая далека от реальных, как бы, действий.
Ну вот в Тбилиси прибыла военная экспертная комиссия из Москвы. Да. И что будет, если она не согласится с выводами так называемой независимой комиссии?
России представят какие-то фрагменты этой ракеты российским этим военным, вот, по которым нельзя будет составить объективную картину. И представят выводы уже так называемой независимой комиссии, вот, с которой российские эксперты не согласятся, потому что вот есть ряд вопросов, на которые ответа сегодня нет. Я думаю, что комиссия и та, и другая разъедутся во свояси, уверенные в своей правоте.
Почему уже долгое время отношения России и Грузии такие, можно сказать, нервные? Вроде бы и открытого противостояния нет, многие спорные вопросы улажены или решаются, и все равно постоянно возникают какие-то новые конфликты.
Я думаю, что Грузии не нужны добрые отношения с Россией, потому что она только на конфликте с Россией может добиваться какой-то зарубежной военной помощи, зарубежной экономической помощи, зарубежной финансовой помощи. На самом деле, Россия достаточно спокойно относится к Грузии. Многие люди у нас любят Грузию, потому что Грузия – это часть российской культуры, часть ее истории, без которой нет. Но то, что политики грузинские руководители на этом спекулируют, ну, что тут поделать. Такой период истории нашей.
Вот так оценил ситуацию российский военный эксперт Виктор Литовкин. Ну, а последний вопрос, который Марк Крутов ему задал, задаем мы сегодня и вам. Почему у России и Грузии такие нервные отношения? Вот что нашему корреспонденту в Екатеринбурге Ирине Мурашовой ответили прохожие на улицах этого города.
Большая политика, кому-то просто это выгодно.
Только Саакашвили как пришел, так все началось. Будет другой президент, и будет нормально у нас все. Народ в целом очень хороший. Спортивные, порядочные, честные люди. Вот я не встречал грузин плохих. И сколько? Вот я и в Ачимчири был, в Сухуми был, в Абхазии. Прекрасные ребята вообще. Народ хороший. Они очень гостеприимны, настолько гостеприимны. Вот русским нам далеко до их гостеприимства. Мне просто вот было неудобно, когда они нас встречали.
Они никогда хорошими не были. Раньше отдыхала там по военно-грузинской дороге. Проезжала несколько раз. Пешеходные путевки брала там. Они нас не любили, и отношения у нас были не очень хорошие. Они очень такие надменные люди. И не будет мира. С Грузией мы не наладим.
Мне кажется, что элементарно с каждым годом, я не знаю, люди злее становятся. Тут много разных сторон. Плохие условия жизни.
Да, это все от президента Грузии зависит. Проамериканский же товарищ. Поэтому я грузин сейчас не уважаю. Они настроены против нас. Ну, не население, конечно. Население-то ни при чем здесь. А именно правительство настроено против России. Хотя от нас все имеет. Газ наш, нефть наш, бензин наш, уголь наш.
Я не очень понимаю, почему такая политика проводится правительством Грузии. Может быть, я просто патриот России, поэтому мне кажется, что Россия ничего не делает такого, что ущемляло бы интересы Грузии. Ну, за исключением, наверное, абхазской проблемы. Но, с другой стороны, если Грузия за собой признает право на суверенность, на самостоятельность, почему она в этом праве отказывает на той же Абхазии?
Скорее всего, Грузия виновата, сама напрашивается. Потому что мы-то к нему ничего не имеем, похоже, никто россияне же, они к ним ничего не испытывают. Так, видимо, они сами это напрашиваются.
Любое стремление сформировавшихся национальных элит, причем заметим, что эти государства являются полноценными, самостоятельными, оно очень болезненно воспринимается российской стороной и воспринимается как антироссийские движения. И вот этот неизжитый Кремлем постимперский синдром, он по большому счету и дает основания для обострения отношений. Каждое проявление самостоятельности в Москве, в данном случае политической элитой страны, воспринимается как антироссийское движение. Воспринимается очень болезненно.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, почему у России и Грузии такие нервные отношения. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
В Москве без 29 продолжает программу «Время свободы», панорама культурных событий.
Китайский кинорежиссер Цзя Джанке, который в прошлом году стал победителем Венецианского кинофестиваля, заявил, что его работа над подготовкой к фильму о культурной революции в Китае 60-70-х годов приостановлена. Режиссер сказал, что сейчас ведутся переговоры с цензорами. Отчасти из-за выбора на одну из ролей тайваньского актера, а главным образом из-за сомнительной с точки зрения властей тематики картины. Культурная революция была объявлена Мао Цзэдуном в 1966 году для борьбы с инакомыслием. Были мобилизованы молодежные отряды хунвейбинов, красных охранников. В ходе политических чисток десятки тысяч человек были убиты, сотни тысяч отправлены в трудовые лагеря и на поселения. Хотя в 69-м Мао объявил об окончании культурной революции, по сути, она продолжалась еще 7 лет, до смерти Мао и прихода к власти в Китае прагматиков во главе с Дэн Сяопином. Во флорентийском палаццо Строцци проходит выставка работ Поля Сезанна, которые когда-то входили в частные коллекции жителей Флоренции Эджисто Паоло Фабри и Чарльза Лоузера. Сейчас эти картины находятся в разных музеях мира. Нью-Йоркском Метрополитен, Лондонской национальной галереи, Флорентийской галереи Уффици, Мадридском собрании Тиссен-Барнемиса, Петербургском Эрмитаже и других. И Фабри, и американец Лоузер, поселившийся во Флоренции в 1890 году, стали собирать работы Сезанна, начиная с последних лет XIX века. В коллекции итальянца были 32 картины Сезанна, у американца 15. В Палаццо Строцци также экспонируются произведения современников Сезанна – Камилла Писсаро, Винсента Ван Гога, Джона Сарджента, а также итальянских живописцев и скульпторов XX века, на которых повлияло творчество великого французского художника. Сам Сезанн никогда во Флоренции не был. Объявлена программа 45-го Нью-Йоркского кинофестиваля. В ней преобладают американские фильмы, в том числе таких известных режиссеров, как Сидни Люмет, Гас Ван Сент, Брайан де Пальма, Джулиан Шнабель, Абель Феррара, братья Джоэл и Этан Коэна. Нью-Йоркский кинофестиваль будет проходить с 28 сентября по 14 октября. Премии на нем не вручаются. Покупательница в книжном магазине «Сиднея» обнаружила мужчину, который брал с полки книги и что-то писал на страницах. Женщина сообщила о книжном вандале менеджеру магазина. Нарушитель был задержан. Это оказался прославленный автор бестселлеров, американский писатель Стивен Кинг, который расписывался на своих книгах. 5 экземпляров со сделанными тайком автографами будут проданы на благотворительном аукционе.
Выпуск панорамы культурных событий подготовил Петр Вайль. А мы сейчас обратим свое внимание на Тольятти. Как известно, 1 августа на заводе ВАЗ предупредительную забастовку провели члены независимого профсоюза «Единство». И вот теперь руководство завода и города оказывает на них административное давление, о чем вы узнаете из репортажа Сергея Хазова.
Причиной начала кампании репрессий со стороны вазовского начальства стала предупредительная забастовка на ВАЗе 1 августа, организатором которой выступил независимый профсоюз «Единство». Председатель профсоюза Петр Золотарев сообщил, что с Волжского автозавода уже уволены два профсоюзных активиста – Антон Вичкунин и Алексей Виноградов. Слесаря-сборщика Антона Вичкунина обвиняют в том, что во время забастовки 1 августа он отсутствовал на своем рабочем месте. Профсоюзный активист агитировал рабочих принять участие в забастовке, был в числе организаторов митинга, распространял по ВАЗу листовки с призывом к забастовке. С 27 по 30 июля Антон Вичкунин находился в милиции, будучи задержанным за нарушение общественного порядка. По словам рабочих, многих участников предупредительной забастовки 1 августа руководство завода собирается лишить премиальных выплат, в том числе и 13-й зарплаты. Рабочие говорят, что выйти на забастовку протеста их заставили низкие зарплаты, рассказывает Михаил Юников.
Рабочие плохие условия труда, потому что рабочие реально озлоблены. Хотя бы какие-то минимальные политические свободы. В данный момент такая ситуация, что просто зажимает все абсолютно.
Всего в забастовке 1 августа участвовало около 500 рабочих. По мнению председателя независимого профсоюза «Единство» Петра Золотарева, от репрессивных приказов руководства могут быть уволены несколько сотен рабочих, активно участвовавших в забастовке. Более полусотни рабочих сегодня уже лишены премий. Простые вазовцы крайне напуганы слухами о возможном сокращении на автозаводе, продолжает рабочий Платон Никонов.
На ВАЗе уже, по сути, вот, называются роботы, но рабы они так и есть, потому что получают копейки, действительно. Люди вынуждены работать, перерабатывать, чтобы что-то получить. По 12 часов работают. Если вторая смена, остаются по 12 смены в ночь, то по 12 часов. Ни о каких зарплатах, повышениях там речь не идет. То есть какие смешные цифры. А вот мы индексировали там на 4%, да, и всем известно, что инфляция у нас чуть ли не по 15 в год идет. Бесправно, в принципе.
Руководство Волжского автозавода отказывается давать официальный комментарий с ситуацией вокруг забастовочного движения на ВАЗе. В пресс-службе АвтоВАЗа сообщили, что автогигант работает в обычном режиме, и его руководству ничего не известно о забастовочном движении рабочих. В официальном Федеральном профсоюзе Волжского автозавода тоже опровергли информацию о том, что рабочие выражают массовое недовольство низким размером зарплаты. Дирекция не услышала требования вазовцев о повышении в 1,5 раза размера зарплаты. Генеральный директор АвтоВАЗа Владимир Артиков не счел возможным встретиться с рабочими. Поэтому вазовцы намерены продолжать отстаивать свои права, заявили в независимом профсоюзе «Единство». Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
В Москве без четверти 9. Пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами мощного землетрясения в Перу стали, по последним данным, 510 человек. В Ставропольском крае произошло массовое отравление детей. В Челябинской области завершаются антитеррористические учения ШОС. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На протяжении 1,5 часов мы не раз знакомили вас с тем, что пишут сегодня центральные российские газеты. Ну а теперь пришла пора немного расширить географию. И о содержании газет Подмосковья нам расскажет Вера Володина.
Подмосковные газеты не заметили или проигнорировали то, что Союз правых сил практически доказал факты фальсификации результатов мартовских выборов в областную думу. Только электронное издание «Город Надежды» сообщает, что за уже признанные нарушения оштрафованы два председателя избиркомов Химок. СПС удалось доказать факт вброса бюллетеней в пользу «Единой России» еще на двух подмосковных избирательных участках в городе Железнодорожный. Понимая, что нет шансов добиться отмены результатов выборов, СПСовцы делают все, чтобы наказать всех ответственных за нарушения, из-за которых, как утверждают они, партия не преодолела проходного барьера в 7%. Всего, уточняет «Город Надежды», выборы были сфальсифицированы в 15 районах Подмосковья. Лыткаринская газета «Новый век» рассказала необыкновенную историю о том, как пенсионеры через суд добились своей прибавки к пенсии. Автор материала «За границу нам поможет» или «Лыткаринские пенсионеры против России» Евгения Горбачева.
Люди, которые всю жизнь отработали на заводах в нашем городе и которые просто были обижены тем, что так несправедливо государство им не доплатило эти пенсии по несколько тысяч рублей, и, к сожалению, только 12 человек получат компенсацию, эти 12 человек дошли до конца. Эти 12 человек оспаривали свои права, доказывали свои права в Европейском суде. К сожалению, остальные побоялись, не стали тратить свои нервы и доказывать свою правоту. Они, к сожалению, как и большинство пенсионеров нашей страны, не получат свои заслуженные деньги. Начинали все с Лыткаринского суда, потом был суд Московской области, потом был Верховный суд. Люди не имеют юридического образования, они сами искали юриста, они сами искали перевод. Это были наши местные лыткаринские учителя для того, чтобы им переводили все это. Обидно было то, что люди не захотели, пенсионеры, которые выиграли суд, кроме Кумкина, не захотели назваться. Они, в принципе, даже попросили притормозить выход этой статьи в свет, потому что боялись, что Министерство финансов Российской Федерации не оплатит им по 2000 евро за моральный ущерб. Люди все равно еще боятся и, к сожалению, пока не доверяют нашему государству.
Европейский суд довел это дело до конца. Дело называлось «Кумкин и другие против России». 2 месяца назад был вынесен вердикт, и теперь Министерство финансов просто обязано будет выплатить пожилым людям пенсионные деньги. Правда, пишет «Новый век» из Лыткарина, все равно обидно, что прибавку получит только 12 человек из многомиллионных законных обладателей индивидуального коэффициента пенсионеров 0,7, который позже был снижен. Серпуховской «МИГ» пишет, что в городе ищут управу на цены. В то, что муниципальное увещевание услышит торговля, редакция не верит и сама, но фиксирует. В Серпухове рост цен на хлеб в 5-6% считается небольшим по сравнению с городами ближнего Подмосковья, где он подорожал на четверть, а то и на треть.
С тем, что пишут подмосковные газеты сегодня, нас познакомила Вера Володина. Ну, а я уже должен познакомить вас с тем, что написали вы нам на пейджер с ответом на вопрос, почему у России и Грузии такие нервные отношения. Вот сообщение от Ирины. «Грузия – это моя любовь еще с юности. Будь я помоложе и здоровее, уехала бы туда и разделила бы с грузинским народом его трудности. Сколько же можно издеваться над великим, красивым, культурным народом?» Ну вот диссонирует с соображениями Ирины послание от слушательницы Степановой из Москвы. «Я не назову ни одного государства, отделившегося от СССР, которое бы стало жить после этого лучше. Без нас всем всегда плохо, а Грузия всегда была самой капризной, поэтому во всех своих бедах и неудачах она будет винить только взрастившую ее мать, то есть Россию, судя по всему». Итак, это слушательница Степанова прислала нам сообщение. А вот что пишет Татьяна. «Россия ведет себя слишком агрессивно по отношению к Грузии, так как Грузия ведет себя очень независимо, планирует вступить в НАТО, а России это не нравится». Ну и Наталья Львовна примерно то же самое пишет. «Плохие отношения с Грузией возникли по вине России, которая не может смириться с самостоятельной политикой Грузии и занимается мщением Грузии в виде разных провокаций, непонятной аварии на газопроводе, выдворения грузин из России, ракета наверняка российская, поддержка Абхазии и другие провокации». Ну вот это последнее сообщение, которое мы сегодня получили. В общем, спасибо всем, кто откликнулся. На следующей неделе будем новые вам вопросы задавать. Ну а пока мы перенесемся в Америку в заключение этого часа и вновь послушаем наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, должно ли государство защищать своих граждан от рака, как призывают его американские медики. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Возможности радиолокационной станции в Азербайджане недостаточны для отслеживания ракет, выпущенных с иранской территории, заявил в четверг генерал Генри Оберинг, глава управления противоракетной обороны. Он комментировал американо-российские дискуссии по этому вопросу. Радар в Азербайджане, по его словам, может быть исключительно полезен для наблюдения за запусками ракет. Но для их перехвата во время полета необходим более мощный радар, на большей дистанции от Ирана, например, в Чехии. Вместе с тем генерал выразил оптимизм по поводу возможного сотрудничества с Россией в области противоракетной обороны, сказав, что российские предложения по этому вопросу заслуживают реализации. Прокуратура обвинила члена апелляционного суда Пенсильвании в крупном страховом мошенничестве. В четверг прокурор штата обнародовал обвинение против судьи Майкла Томаса Джонса, где утверждается, что судья получил от двух медицинских страховых компаний 440 тысяч долларов компенсации за фиктивные травмы, полученные якобы в результате автомобильной аварии. Судья находился за рулем автомобиля, когда в него сзади на скорости около 8 км в час врезалась машина. Пострадавший судья заявил, что травмы, полученные в результате аварии, вызывают постоянную боль, бессонницу, что он не способен заниматься физическими упражнениями. Между тем, следствие располагает фактами о том, что он вскоре после аварии участвовал в нескольких соревнованиях по гольфу, занимался на Ямайке подводным плаванием и возобновил свой сертификат инструктора по подводному плаванию. Судья заявил, что он готов доказать судье истинность своих болезней и справедливость компенсации, потраченной на покупку мотоцикла Harley Davidson и самолета Cessna. Американские медики упрекают правительство в том, что оно невольно способствует распространению раковых заболеваний в стране. Специальная комиссия при президенте обнародовала в четверг отчет, в котором она призывает правительство сделать все необходимое для того, чтобы изменить гастрономические привычки американцев. По словам медиков, нездоровая диета, флегматичный образ жизни в столь же огромной мере, как и курение, ответственные за превращение некоторых видов в рака в подобие эпидемии. Слово Владимиру Морозову.
В заявлении комиссии приводятся такие цифры. Треть раковых заболеваний вызвана курением, и еще одна треть – неправильным питанием и образом жизни. И если американцы станут есть нормально, то это может уменьшить риск раковых заболеваний на 30-40%. На первый взгляд цифры кажутся явно завышенными. Эти цифры не предел. При отдельных заболеваниях влияние питания еще сильнее. По данным Американского института рака, правильное питание сокращает вероятность заболевания раком груди до 50%, раком прямой кишки до 75%. И речь идет не о каких-то особых продуктах. Надо от 5 до 9 раз в день есть овощи и фрукты. Если вы покупаете хлеб и другие мучные изделия, то они должны быть из муки грубого помола. То есть программа вполне осуществимая. Сотрудник ракового центра Университета штата Техас Салли Скрог считает, что эта программа не выполняется в силу общего пристрастия к жирной и сладкой пище. Родители подают дурной пример детям и не следят за их питанием. Садясь за стол, надо внимательно посмотреть на свою тарелку. Две трети ее содержимого должны составлять овощи и только одну треть – животные продукты, то есть курица, рыба или нежирное мясо, кусочек размером не более колоды игральных карт. Ну что ж, игра стоит свеч. Что касается заявления комиссии по борьбе с раком, то его авторы обвиняют не только самих граждан, но и правительство США. По мнению членов комиссии, оно поощряет неправильное питание, субсидируя такие культуры, как кукуруза и соя, из которых делают сироп, соевое масло и другие продукты, способствующие ожирению, которое в конечном счете увеличивает шансы заболевания раком. Председатель комиссии доктор Лассел Дефал считает необходимым принять законы, стимулирующие производство овощей, фруктов и другой здоровой пищи. По данным экспертов, только в этом году диагноз «рак» будет поставлен около 1,5 миллиона американцев, и около 560 тысяч человек умрут от этой болезни.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американцы, судя по всему, соскучились по юным свежим голосам, которые были столь популярны в конце 90-х годов, когда в музыкальных чартах царили NSYNC и тогда еще почти юная Бритни Спирс. Вторую неделю подряд первую строчку в списке хитов журнала Billboard занимает песня «Большие девочки не плачут» подростка из Майами Шона Кингстона.
Dark, ooh, when you took my heart, that's when we fell apart. 'Cause we both thought that love lasts forever.
Lasts forever.
They say we're too young to get ourselves sprung. Ooh, we didn't care. We made it very clear. And they also said that we couldn't last together.
Last together.
Ну вот и подошел к концу утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мне, ее ведущему Олегу Винокурову и продюсеру Екатерине Высоцкой осталось лишь попрощаться с вами, ну и напомнить, что через несколько минут начнется программа «Свобода в 9» с Марком Крутовым, так что оставайтесь на волне «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.